Люди воспринимают таинство как обряды, как часть благочестия, и не улавливают той связи необходимости, которая существует между таинствами с одной стороны и тайной церкви с другой стороны, между вечной жизнью, которую Бог нам предлагает, и этими действиями, которые мы называем таинствами. И вот мне хочется попробовать разъяснить эту связь и сказать нечто о природе разных таинств. Призвание человека, каким оно раскрывается в зачаточном Ветхом Завете, и уже с разительной силой и красотой в Новом Завете, можно как бы выразить следующим образом. Мы призваны так соединиться со Христом, чтобы стать реально частицами, членами Его тела. Также реально, употребляя образ, который сам Спаситель употребил, как веточка соединена с лозой, как часть дерева составляет одно с самим деревом. И это образ, который мы находим у апостола Павла. То есть, так быть едиными с ним, не только душевно, не только в каком-то переносном смысле, но всем существом, всей реальностью бытия нашего. Это одно. Мы призваны также, я только перечисляю разные аспекты этого нашего призвания, которое мы находим в Новом Завете, мы призваны быть храмом Святого Духа, местом Его вселения. И больше, чем место Его вселения. Потому что храм как бы обрамление, храм как бы сосуд, в котором находится нечто. А мы призваны так соединиться с Богом, Духом Святым, что мы всецело им как бы пронизаны. Образ, который дает святой Максим Исповедник, говоря о том, как Божество соединено с человеческим во Христе, тут применимо. Он говорит, что соединение Божественного и человеческого во Христе можно изобразить как соединение огня и железа в мече, который долго лежал в огне, который пылает огнем. Железо, сталь остаются собой. А вместе с этим они горят огнем. И по замечательному образу Максима Исповедника, их соединение таково, взаимное проникновение таково, что можно резать огнем и сжечь сталью. И вот мы призваны так быть пронизанными Богом, так соединиться с Богом, чтобы все наше естество было им пронизано, чтобы не было ничего в нас, ни в духе, ни в душе, не даже в плоти нашей, что не было бы охвачено этим присутствием, пронизано им, мы призваны в конечном итоге гореть, как купина неопалимая, которая горела и не сгорала. Мы призваны, и это слова апостола Петра, который как бы суммирует то, что я сказал, стать причастниками божественной природы. Опять-таки, не то, что быть облагодетельствованными Богом, не то, что благодать Его, милость Его, действие Его, как бы держаться на высоте или на глубине, которая иначе нам недостижима, но стать по приобщению тем, что Бог есть по природе. И, наконец, последнее, о чем самое, может быть, таинственное, хотя оно кажется может быть, более простым, стать сынами, дочерьми, чадами Бога и Отца. Это просто, если мы думаем об нашем отношении к ним, в порядке нравственного союза, взаимной любви, его заботы о нас, тем, что он является причиной и первоисточником нашего бытия, тем, что он нас любит, хранит, да. Но то, о чем говорит Евангелие, Священное Писание Нового Завета, гораздо больше. Речь идет о таком сыновстве, которое является сущностным, а не нравственным только, о настоящем, подлинном сыновстве. И это разъясняет очень дерзновенно святой Иеремий Ионский, еще, значит, на краю первого и второго века, ученик Поликарпа, который сам был учеником Иоанна Богослова, значит, который, можно сказать, через одно лицо касался уже апостольского времени, который говорит нам о том, что если действительно мы призваны так быть соединенными со Христом, как вес соединенный с лозой, так войти в такое единство со Святым Духом, чтобы быть им пронизанным, как огонь пронизывает железо, то в конечном итоге мы должны в нашем единении со Христом и в нашем соединении с Духом Святым стать сынами, дочерьми Божьими, так же, как Христос, Его Сын. Он говорит, Иеремия Ионский, что если мы действительно являемся членами Его тела, если действительно в нас течет и где включен эта жизнь вечная, божественная, то все человечество призвано в каждом его члене и в совокупности всех стать тем, что называют после Игнатия Богослова всецелым Христом, то есть всеродным Адамом, как говорится в церковной песне на Пасху. Все человечество как одно человечество, как целое человечество, и во Христе стать единородным Сыном Отца. И вот если мы задумаемся над этими разными элементами нашего призвания, разве не ясно, что ничего из этого человек достичь своими силами не может? Мы не можем ни своим желанием, ни своими усилиями стать частицы этого тела Христова. Мы не можем своими силами соединиться с Духом Святым. Мы не можем стать участниками божественной природы. Мы не можем стать, как бы мы ни верили и не тосковали поэтому, подлинно детьми Бога Живого. Это может быть нам дано, но это не может быть нами осуществлено. Разумеется, это не может случиться без нашего участия. Бог не относится к нам, как к пассивным предметам. Но то, что должно быть достигнуто, не может вырасти от земли. Оно должно сойти с неба. Это должно быть дар, который нам принят. Но это не может быть чем-то, что мы сами создаем или до чего мы вырастаем. Образ Вавилонской башни в этом смысле об этом же и говорит. От земли к небу не построишь башню. Благодать может нам сойти, земля не может вырасти до неба. И вот способ, по которому это может случиться, это таинство церкви. Я сейчас дам определение таинств, которые не являются катехизическим и, может быть, даже богословски исчерпывающим, но которые просто удобно и говорит о том, что они собой представляют. Таинства являются действиями Божьими, совершаемыми в пределах церкви, и в которых Бог свою благодать нам дает посредством того вещественного мира, в котором мы находимся, который нами предан в рабство, изуродован, сделан порой таким страшным, но который только несет на себе последствия человеческого греха, но сам не грешен. Святой Федор Студит в одном из своих поучений говорит, что мироздание, в котором мы живем, как бы оно ни потеряло свой путь, не выбрало ложного пути, а было направлено по этому пути человеком, оторвавшимся от Бога. И он дает такой образ, он говорит, что мироздание, его одичание подобно коню, который скачет разъяренный, потерявший всякое понятие о том, куда ему скакать и что делать, потому что всадник пьян. Мы опьянели грехом. И тот мир, который мы были призваны вести в своей полноте, уже не может ее найти. Потому что мы опьянели. Не потому что мир грешен или уродлив. Это можно так просто себе представить. Мы говорим, скажем, о грехах плоти. И так часто, так легко мы упрекаем нашу плоть во всех слабостях, забывая слова одного из отцов ранних столетий, который говорит, то, что мы называем грехами плоти, это грехи, на которые человеческий дух совершает над человеческой плотью. Плоть — жертва. Ну, чтобы взять пример простой, который можно было бы развить очень далеко. Человек жаждет. Его плоть просит влаги, воды. Это наше воображение нам подсказывает, что вкуснее было бы выпить чая или пива. Плоть измерена. Она просит пищи. Не только наше воображение нас обращает в сторону лакомства и жадности. Таким образом, плоть просит всегда о том, что естественно, просто и здраво. Человеческое воображение, душевность его направляет и выбирает иное. И поэтому в таинствах церкви Бог доводит до нас благодать, которую мы не способны стяжать иначе порой, даже великим подвигом. Ее доводит до нас, когда через вещество этого мира, воды крещения, хлеб и вино Евхаристии, миропомазания. И если расширить круг наших понятий о таинствах до предела, который церковь сейчас исповедует, или за эти пределы туда зайти, куда заходила церковь древности, когда она говорила о трех, о пяти, о семи, о 22 таинствах, то вещество таинства может быть животворное Слово Божие. Это может быть, как когда мы благословляем колокол, мы молимся о том, чтобы этот звук, потому что этот колокол Бога посвященный и благословенный, чтобы этот звук имел бы силу возбуждать жизнь духа человека, который его услышит. Это только образцы, это только примеры, потому что распространяться очень много я не могу, хотя и без того сказал, может быть, слишком много слов о вещи простой. И вот в таинстве есть разные моменты. Есть один момент, о котором мы не должны бы забывать. Это то, что таинство всегда совершается самим Богом. Что единственный тайно-совершитель – это Христос. Что никакая человеческая сила не может совершить таинство в том смысле, что никто, даже рукоположенный священник или епископ, не обладает властью, будто она ему принадлежит. Он действует, но действует за имя Христова и силой Духа. Есть замечательные слова в службе рукоположения диакона, где архиерей, возложив руки на голову посвящаемого, говорит, что не возложение моих рук, Господи, а благодати, сходящей от Тебя, совершается это таинство. Без Него оно не совершится, но не Он его совершает. Также в начале литургии, когда духовенство уже готово начать службу, когда народ собрался, когда совершена проскомидия, подготовительная часть литургии, то есть когда и хлеб, и вино готовы, и когда священник готов произнести первый возглас «Благословенно царство», и может быть в своей незрелости, наивности, может подумать, теперь вот я буду совершать предельное чудо на земле, превращать этот хлеб в тело Христово, это вино в кровь Христову, диакон ему говорит знаменательные слова, которые мы в славянском переводе или просто еле понимаем, или понимаем превратно. Время сотворите Господи, Владыка благослови. Если обратиться в греческий текст, то совершенно ясно, что это говорит. Это говорит вот что. Настало время Богу действовать. То есть, то, что должно быть совершено, по-человечески сделано, все приготовлено. Вещество тут. Но чудо ты, Ерей, совершишь. Совершать будет Дух Святой. Это чудо при творении святых таинств. И нам надо это осознавать и священнику, и епископу, и диакону, и мирянину, и прислужнику, и всем, что мы находимся лицом к лицу с чем-то непостижимо грандиозным и великим. Что это не нечто, что человек может совершить, потому что ему дана власть это творить. Что он будет произносить святые и священные слова, что он будет совершать действия, но что тайно совершителем, единственным священником Церкви Христовой, это сам Христос Спаситель, который, как в литургии говорится, и приносит, и приносимый. Теперь это совершается, да, Богом. И в литургии, и во всех таинствах есть момент, когда как бы священник больше не действует, а только молится. В божественной литургии это совершенно ясно в момент эпикрисиса, призывания Святого Духа на святые дары. Еще приносим тебе словесную силу службу, и просим, и молим, и милости делим. Обращение к Духу Святому. И, Господи, или Пресвятого Твоего Духа, Ты сейчас апостолом Твоей Иисуса Славы, того облади не отними от нас, но обнови нас, молящихся. И сказав эту молитву три раз, и сотвори хлеб сей, и чистое тело Христа Твоего. И я же в чашу сею честную кровь Христа Твоего. Здесь священник молится, но не действует как бы. Потому что все действие принадлежит Богу. Никакая человеческая сила не может совершить того, что должно быть совершено. Потому что если человеческая сила могла бы это совершить, это значило бы, что человек получил власть над Богом притворять этот хлеб в тело Христово, это вино в его кровь. Это совершается в пределах церкви. Хотя тайносовершитель является сам Бог. В пределах церкви, которые надо понимать, не просто как человеческое общество, собранное вокруг Христа, соединенное единством веры, единством тайн, единством иерархии, как определяет церковь катехизис Филаретовский, и справедливо, но церковь является чудом совершенно другого измерения. Ведь вы помните, что в символе веры мы говорим верую во единую, святую, соборную апостольскую церковь. Хочу ваше внимание обратить на два слова. На веру и на святую. Если смотреть на церковь, как на человеческое общество, как на вас со мной, как на эту группу или просто как на всю церковь российскую, можно ли нам говорить, что это святая церковь. Мы ведь каждый из нас понимает, что мы привносим в эту церковную святость всю нашу греховность. Что может быть мы в становлении, что мы можем на пути святости, но, конечно, преобладает в нас греховная немощность. Поэтому если речь шла бы о том, что вот эта церковь и ничего другого в ней нет, было бы невозможно сказать те слова, которыми мы исповедуем нашу веру в церковь. А второе – это слово «веры». В начале 11 главы послания к евреям сказано, что вера – это уверенность в вещах невидимых. Это один из возможных точных переводов. Это уверенность, то есть это достоверное знание, что это так, что есть нечто невидимое, что составляет самую сущность того видимого, которое закрывает нам и открывает нам тайну. Открывает, потому что видимое обращает, это оболочка, это то, что нас ставит лицом к лицу, предметом нашей веры. А невидимое – это то содержание, которое никаким словом нельзя выразить. И вот в церкви это содержание можно так определить, что церковь – это не только человеческое общество, какие бы ни были его свойства, но что это общество одновременно и равно человеческое и божественное. Бог и человек в их встрече, в их взаимной отдаче друг другу, в их соединении. Это место этой встречи, это самая сущность этой встречи. Ведь подумайте, первые член церкви, первородный из мертвых, Господь Иисус Христос. Вокруг Него мы все собраны, но Он одновременно является и первым, перворожденным из мертвых, первым членом церкви. И в Нем раскрывается для нас две вещи. Во-первых, в Нем можем видеть, опытно познать, что такое человек во всем его величии и значении. Когда мы смотрим друг на друга, когда даже мы взираем на святых,
мы видим, да, человека. Один лучше, другой хуже.
Но никто не достиг той полноты подлинной человечности.
Подлинного человечества, который мы находим во Христе. Он единственный. И вот, взирая на него, мы видим, что такое человек.
Иоанн Златоуст писал о том, что если мы хотим узнать, что такое человек, мы должны вознести
взор к престолу Божию. И там мы уже... Бог может стать плотью, что вещество земли может донести до нас божественные дары, тогда действительно мы можем чувствовать и понимать, как значительны таинства церкви, как значительна сама церковь, себе мироздания, а не только маленького нашего земного шара. Что все охвачено этим чудом, воплощением и даром Святого Духа. Вот, как будто все. Я боюсь, что я говорил очень невразумительно. Я уже говорил сегодня 3 часа, и поэтому у меня мысли не совершенно ясные. Но, может быть, если у вас будут вопросы, я могу объяснить то, что я намеревался сказать.
Как вы полагаете, вот человек, неверующий, но интересующийся проблемами веры, вопросами веры, в то же время резко относящийся отрицательно к церкви и непонимание, грубо говоря, человек говорит так: я допускаю, что можно верить в Бога, я допускаю, что Бог есть. Но зачем и почему это? Нам ясно этим самым, вот таким, тем, той самой верой, которая больше знаний, о которой говорите вы. И вот можно попытаться человека, который вот настолько не понимает, что это объяснить. Зачем церковь, зачем священнослужители, зачем таинство? Это все придуманное человечеством рука, которая не нужна. Это то, та самая ложь, кажется, вот неверующему человеку. Как вы полагаете, можно ли хотя бы попытаться как-то объяснить? Или это только от Бога, пожалуйста?
Одно из основных свойств проповеди Христовой – это призыв быть обществом, которое было бы, как сама церковь определяла, организмом любви, которое было бы обществом, где живет и действует любовь. Это предполагает именно общество. Не отдельных людей, которые охвачены были бы этой любовью и шли бы ее ею жить и ее проповедовать, а целое общество людей, которое поверило, что последняя ценность жизни
– это любовь. И из этого, я думаю, можно вывести, что церковь, как общество, естественно рождается, потому что любовь может быть только между людьми. С другой стороны, мы призваны быть проповедниками и свидетелями этой любви. И в отдельности, и в совокупности нашей. И поэтому церковь, и это далеко от нашей реальности, должно быть таким обществом, которое будет доказательством того, что это правда. Еще во времена Павла, апостола, этот вопрос стоял, когда он говорил, что из-за вас не на Христовых улице. Мы докажем скорее обратное. Наше христианское общество, православное или неправославное, не может быть доказательством Божьей победы над рознью, над ненавистью и над всеми страстями. Но в эпоху, например, Тертуллиана, первый век христианства, он цитирует слова союзнички, говорят о христианах, как они друг друга любят. И это был исходной пункт для многих язычников, чтобы ставить себе вопрос о том, откуда такая любовь, не только количественная, но и качественная. Не только, что они любят сильнее, пламеннее, но что их любовь какого-то совершенно иного разряда, доходящая до совершенного самозабвения. Любовь, не требующего ничего, в ответ на любовь и так далее. Вот. И христианское общество существует, должно существовать в этом. Теперь, что касается таинств, для человека, который не верит вообще в существование Бога, то, что я сказал, бессмысленно. Потому что, разумеется, что если нет Бога, то все, что я говорил о невозможности для человека достичь предела своего призвания, не имеет смысла. Но мне кажется, что можно сказать о той хотя бы зачаточной любви, которая связывает христиан, о том, что мы хотим быть вместе, о том, что мы хотим вместе поклоняться Богу, что это составляет расширение той любви, тех взаимоотношений, которые представляет собой семья. И все это где-то какое-нибудь доказательство, конечно. Да, не хочу перевести, потому что она будет не резонировать, а все.
Ну, здесь она не будет резонировать.
Вы в одной из предыдущих встреч говорили, что отношения семейные между мужчиной и женщиной, это что-то вот совсем особенное. Вот как эту особенность понимать в свете того, что вы только сказали, в том, что любовь, которая внутри
церкви,
это
И апостол Павел говорит о том, что семья – это малая церковь. То есть, что в семье присутствуют все или основные характерные черты церковной любви. Есть рукопись древняя, евангельская, которая находится в Кембридже, в Англии, где есть место отрывков, не вошедших в обычный евангельский текст. И один из этих отрывков гласит, что спросили Христа, когда придет Царствие Божие? И он ответил, Царствие Божие уже пришло, там, где двое, уже не двое, а одно. И это, конечно, начинается в семье. Потому что такого единства, такой любви, которая бывает в семье, при всех трудностях нашей греховности, конечно, нигде не найти. И расширение официального единства из семьи и дальше должно быть по образу семьи, а не по какому-нибудь теоретическому образу. То есть общество людей, которые между собой бы договорились о единстве, не могут достичь той полноты единства, которая бывает в семье. Ни семья, ни это общество не достигает полноты, о которой мы мечтаем. Это само разумеется. Между семьей и церковью апостол Павел проводит некую параллель. Не только в словах о том, что семья есть малая церковь, но и в 6 главе послание к Ефесянам, которое считается на венчании, где он говорит, что муж должен занять место Христа по отношению к церкви, жена место церкви по отношению к Христу. И молодые люди, молодые мужья, очень часто как бы упускают из вида, что да, есть это соотношение некоторой зависимости жены по отношению к мужу. Но что предпосылка к этому, это то, что муж бы занял по отношению к жене, то положение жертвенное, всецело себя отдающее любви, которую Христос занял. И это расширенное наследие нам дает еще одну аналогию и вместе с ней, конечно, некоторую разницу, потому что то, что совершается, вот это взаимное отношение мужа и жены, совершается по образу церкви. А вместе с этим осуществление этой любви в церкви осуществляется по образу семьи. Один следует из другого. Апостол говорит о том, что в сердце каждого человека как бы написан закон правды и неправды, любви и нелюбви, что в человеческом сердце происходит постоянная борьба и суд над помышлениями и чувствами. Но это зачаточное состояние человека. То, что нам раскрыто в Евангелии, это такая полнота, которая превышает вот такую меру понимания. Скажем, язычник, ну, человек, который никогда не встретится с Евангелием, и который живет по правде, какой он ее понимает и ощущает в своем сердце, который живет по всей правде, какую он знает, конечно, приемлем для Бога. Но это совсем не значит, что никакой высшей правды нам не нужно. Ветхий Завет, в том же отрывке, о котором вы говорите, является как бы мерилом праведности ветхозаветного человека. Тут это не естественный человек, а это человек, который услышал Божий голос и знает пути Божии. В Новом Завете нам раскрывается новая глубина человеческой возможной святости, человеческого величия и призвания. И потому что и каждый на своем уровне, если он живет тем, что он знает о правде, будет оправдан. Он не будет осужден за то, что он не знает, но он может быть судим за то, что он знал многое и презрел это многое, удовольствовавшись самым малым, как встреча о талантах. Один из слуг говорит: я знал, что ты человек жесткий и суровый, и я не рискнул пустить в оборот тот талант, который ты мне дал. Ты мне дал талант, вот тебе твой талант. А мы призваны к чему-то другому. К тому, чтобы искать правды все больше. И между естественным человеком, человеком заветного закона и человеком благодати можно провести такую, может быть, линию. Помните, в начале книги Бытия, в пятой главе, говорится о Ламеке, который восклицает: за одну обиду я воздам семеро. Это реакция, ну, естественного человека, отвечающего гневом за обиду. Этому положен конец ветхозаветным законом око за око, зуб за зуб, который мы воспринимаем так: если тебя обидят, ты отомсти равно. Тогда как в тот момент, в ту эпоху, это совершенно не это значило. Это значило не мсти больше, чем ты пострадал. Что как раз обратное тому, что мы воспринимаем, что мы, как мы это понимаем. И третий, как бы, прыжок, это вопрос апостола Петра: сколько же раз мне прощать брату моему? До 7 раз? Нет, Господь Христос. 7 раз, 7. Значит, тут именно такой переход от того, что греховный человек, который действует просто по движением своего гнева, решает. Предел, который ему кладет закон от Бога, и беспредельность того, что предлагает ему благодать и любовь в Новом Завете. И вот мы не можем, потому что, скажем, по закону мы можем быть праведны, если мы только справедливы, сказать: и с нас довольно. Если мы не знаем других путей, мы оправдываемся тем, что мы знаем, и нашим незнанием. Но если мы знаем другие пути, мы не можем оправдаться малым. Помните слова Спасителя о том, что наша праведность или наша справедливость, есть, чем все эти оба слова одно и то же, не превзойдет праведности или справедливости. Книжник из фарисеев, что вы не можете быть учениками. И мы всегда думаем о том, что значит нам надо быть особенно справедливыми или особенно праведными. Но когда мы всматриваемся в то, что Бог называет справедливостью, оказывается, что это действительно так превосходит всякую справедливость человечества, что это уже вводит нас в область жертвенной любви. Потому что справедливость мы понимаем подзаконнически, то есть наказание или награда пропорциональная преступлению или заслуге. И идеальная справедливость в этом отношении – это идеальное соотношение между тем и другим. Но когда мы смотрим на то, как Христос воспринимает, как Бог воспринимает справедливость, это что-то дух захватывающее. Потому что основной момент Божьего справедливого отношения заключается, мне кажется, в том, я вам дал свободу, и вы имеете право ей пользоваться, как хотите. Я вас за это не могу отвергнуть. Я понесу все последствия той свободы, которую я вам дал.
Она права. Самое интересное, что она права.
Да, так возвращаясь к тому, что я говорил, а не Галин. Бог нам дал свободу. Человек этой свободы воспользовался на разрушение. И Бог, как мы видим в Новом Завете, как на это отвечает? Он принимает ту действительность, которую мы создаем, уродливую, греховную, и вступает в нее воплощением, благодатью, внося в ней новые измерения, которые дает возможность эту действительность преобразить. И может быть более разительно еще, это рассказ о встрече Каина с Богом после убийства Авеля. Каин говорит, Бог говорит Каину, что ты сделал? Земля в ответ о крови Авеля, который ты пролил. Иди. И Каин говорит, куда же я иду? Всякий, кто меня встретит, меня убьет. И Бог ему отвечает, нет, не убьет, потому что я положу свою печать на твой лоб. Как бы этим говоря, я дал свободу, я за эту свободу отвечаю. Ты не можешь быть засужден и погибнуть от того, что я тебе дал свободу. Я за это буду отвечать, как мы видим дальше из истории Ветхого и Нового Завета, воплощением, своим воплощением, своей смертью, своим соответствием вам. И поэтому вот справедливость, правда наша, должна вырастать вот в меру Божьих измерений. Мы можем радоваться тому, что человек, у которого здесь написан в сердце закон, простой человеческой добротности, этой добротности касается. Радоваться тому, что тот, кто верен своему познанию Бога и живет согласно ему, этим спасается. Но мы должны искать всего, то есть искать все, то, что Бог нам рассказывает о себе. И это замечательно, потому что дает возможность нашим святым радоваться от всякой крупицы правды, которая есть в другом человеке. Может быть, попробовать восполнить его знания или опыт, или чувства воспитать, но не осудить. Я не знаю, некоторые из вас, может, читали книгу отца Сафрония о старце Силуане, где он, где старец рассказывает о своей встрече с одним из наших миссионерских епископов, который посетил Хон. И тот говорил о китайцах, он в Китае жил, укоризненно, презрительно. И Силуан его спросил, а что делаете для того, чтобы их обратить? Ну, я им говорил, что их верование — ложь, и что они должны их отбросить. А Силуан говорит ему, а как они на это реагируют? Они в ярость приходят на меня. Что, в общем, неудивительно, это топ-топ. Потому что никто никогда не обратится от того, что вы охаяли его веру. А Силуан говорит, а вы бы вот что сделали. Вы бы сказали бы им, расскажите мне о своей вере. И они бы говорили. Он говорит, вот это и это и это так прекрасно в вашей вере. Вот только чего у вас не хватает, я вам расскажу. И тогда они воспримут ваши слова. И вот это чувство радости о том, что язычник или человек просто не верующий, но в котором живет человеческая чувство и правда, радость об этом должна нас держать. И мы должны радоваться о том, что да, пусть он сектант, если он честный и искренний, какой он есть, Бог его поднимает. Пусть он что угодно, не бойся за него, если только в нем живет правда. И знаете, я сейчас думаю о истине и жизни. В этом у меня сомнений нет. Но я помню разговор, что у меня был когда-то с Владимиром Николаевичем Ловским о восточных религиях. И он мне говорил о том, что нет там подлинного богопознания, подлинного знания о Боге. Что не может его быть. Я тогда поступил, может, очень несправедливо. Я вернулся домой и выписал на листе бумаги 8 цитат из Упанишад. Вернулся и говорю, Владимир Николаевич, вот я читал отцов в течение последних лет и записывал. А вот у меня 8 цитат. Я забыл записать имена святых отцов, которые их написали. Можете их узнать? И в течение 2 минут он мне поставил имена святых отцов по цитатам Упанишад. И Василий Великий там был, и Симеон был там, и Григорий Невский был там. Все, кому нужно было. Я ему подождал, вот видите, вы мне говорите о том, что эти люди о Боге ничего не знают. И тут же вы мне доказали обратное. И нам надо быть очень осторожными. Знаете, Бог в сердце смотрит. Знаете, есть у Хомякова место его полемической переписки, где он говорит, что он безусловно верит, что единственный путь полного богопознания и спасения православия. Но что не сомневается, что отдельные люди, не относящиеся к нему, могут найти спасение. И он дает такой картину. Он говорит, по тонкому льду легкий человек пробежит берега на берег. Только по этому льду телегу не привезешь. И дальше он говорит, что да, отдельный человек с очень небольшим знанием истины может найти Бога и в нем жить. Но человечеству нужна вся полнота истины для того, чтобы спастись. Вы вспомните жития святых. Сколько святых построили святость на одной какой-то фразе, которую не услышали. В Ветхом Завете, в Новом Завете. Их поразило одно слово. Они слышали его, вероятно, десятки раз до этого. Потом вдруг оно до них дошло. Антоний Великий ходил в церковь, вероятно, когда мог. В какой-то день он услышал: «Раздай все свое имущество нищим и следуй за мной». Он вернулся домой, разделался со всеми и ушел в пустыню. На одной этой фразе. Иоанн Великий услышал раз 19-летним мальчиком в церкви завет апостола Павла о непрестанной молитве. Он даже в церкви до конца не остался. Он вышел и ушел в горы искать этой непрестанной молитвы. Он всю свою жизнь построил на этом. И есть другие отцы, которые также на одной фразе составили всю свою судьбу. Я сейчас не помню его имя. Там один из Павлов в пустыне, который услышал слова от Антония из Псалтири. Блажен муж и жене единосвят нечестивых. Который ушел от него. И когда встретил его Антоний через 40 лет, и говорит: что ж ты от меня ушел? Ты начал учить Псалтирь, и только один стих успел выучить. Он ему ответил: вот 40 лет, как я стараюсь стать тем человеком, который никогда не ходит по пути нечестивых. Значит, в общем, так столь малого нужно для того, чтобы целую жизнь осмыслить. Но все, что нам открыто о Боге, нужно для того, чтобы человечество спаслось. И мы не можем сказать, что этот человек не спасется. Но мы можем сказать, что то, что он думает на такие-то и такие темы, нет, ошибочно. Я думаю, что мы можем жить громадной радостью и надеждой о том, что Бог смотрит в сердце и в жизнь, и что одного слова достаточно порой. Я был в одном из университетов, и перед проповедью пели гимн, который начинал словами: «Слушайте, увлекательный голос звучит». Ну, это было, конечно, очень лестно и нечаянно, но что было гораздо менее лестно, это то, что после проповеди объявили другой гимн. И я вижу, там священник объявляет гимн и запнулся. Я посмотрел первые слова гимна. Проснитесь, спящие. Так вот, давайте просыпаться.
Англиканцы.
А вам приходится проповедовать англиканцы?
Очень много. Я очень много читаю проповедую инославных церквах просто. Ну, какие бы то ни было, куда бы ни пригласили. Но большая часть англиканских, гораздо меньше у баптистов проповедую.
Третий вопрос отличный православный.
Разно. Проповеди никогда. Проповеди я никогда не проповедую конфессионально. Я проповедую на евангельский текст и говорю так, как православные о нем бы сказали. И я считаю, что это достаточно. Пусть встретится с православным пониманием Евангелия просто. В лекциях бывает разно. Все это зависит от уровня людей. То есть я не хочу сказать от их культуры, но просто есть люди, для которых некоторые проблемы не существуют. А есть люди, для которых они центральны. Скажем, когда меня приглашают читать лекции в богословских школах, тогда, да, можно доводить до предельной такой, ну, резкости тему разговора. Но когда ты говоришь при каком-нибудь, ну, приходе полукультурных людей, вопрос не в том, чтобы их, чтобы родить в них сомнения в их вере, а в том, чтобы укрепить их веру, ее расширить и дать им новую почву для веры. И поэтому говоришь иначе.
Золотой, можно по-другому спросить эту же тему? Вам как никому приходится общаться? Как вы реально понимаете, коммунистически, законодательно, и возможно ли? Видимо, это очень важный такой, важная проблема, а она разрастается массой вопросов, на которых не всегда возможно. Но не всегда ответы не находятся.
Феминистское движение началось, родилось из сознания относительно небольшой группы людей о том, что христиане разошлись так давно и так давно перестали общаться, что они перестали вообще друг друга понимать. И что нам надо создать какую-то организацию, какое-то место, где христиане разных вероисповеданий будут встречаться, не с тем, чтобы друг друга критиковать или рвать, а с тем, чтобы друг перед другом свидетельствовать о том, что за столетия они узнали о Боге, узнали о жизни, узнали о церкви. Это может быть много, мало, но эта тема не поднималась. Поднимался вопрос о том, что мы разошлись и больше друг друга не знаем. И был замечательный период между 48-м годом и концом 50-х или началом 60-х годов, где христиане разных вероисповеданий встречались в экуменическом движении, зная, что собеседник открыт, а не закрыт. Что собеседник будет слушать с искренним желанием услышать то, что они говорят, и понять то, что он говорит. Не обязательно согласиться, что если будет возражение, вопросы или спор, то это будет для того, чтобы понять друг друга, а не для того, чтобы друг друга разрушать. Православные тогда очень много свидетельствовали о своей вере. И целый мир католический и протестантский, и сектантский, скажем, вдруг обнаружил, что православие существует, что это не просто разновидность, причем попорченная разновидность западных вероисповеданий, а что оно имеет свое лицо, свои глубины, и имеет что сказать. Был затем, когда мы привыкли друг со другом говорить, начали говорить о разницах, которые существуют, и о том, что нас разделяет. И был интересный живой период, когда мы сличали наши разногласия. Причем, опять-таки, не с тем, чтобы друг друга обращать, а с тем, чтобы осведомить друг друга и понять один другого. А потом экуменическое движение стало, во всяком случае, для меня гораздо более сложной проблемой. Потому что где-то такое перестали ставить основные вопросы и стали расширять членство, например, и для этого снижать и делать двусмысленными формулировки. Вначале в экуменическом движении могли участвовать те, которые верят в Божество Иисуса Христа и воспринимают его как своего Спасителя. Потом решили внести новую базу, которая была бы богословски более богата и которая оказалась на самом деле вроде трясины. Было предложено, что никто не может участвовать, никакая церковь не может участвовать, которая не верит в Бога единого в трех лицах. И вот тут случилась беда, потому что некоторые церкви, одна церковь из Голландии и одна церковь из Швейцарии, написали заявление о том, что они готовы на эту формулировку при условии, что не будет указано ни в какой мере, что мы хотим сказать, когда мы говорим о лицах. Что это может быть реальные лица, что это может быть иносказание, что это может быть понятие. Только чтобы об этом ничего не было сказано. И, к сожалению, на съезде в Дели, то есть, значит, ну, скажем, 20 лет тому назад, это было принято. Сказано было, ну, хорошо, соглашайтесь с формулировкой, а мы не будем с вас требовать никаких разъяснений по содержанию. И вот в этот момент стало гораздо все сложнее, потому что, когда было вот это очень элементарное требование, количественно, о вере в Божество Христа и о том, что Он Спаситель, мы знали, где мы находимся. Когда ввели эту троечную базу, но расплывчатую, стало гораздо сложнее знать, с кем ты имеешь дело. А затем следующая стадия, которая уже началась в Дели, в Новом Дели, была озабоченность о проблемах современности в тот момент, о голоде, о обездоленности ряда стран, в частности Индии, некоторых стран Африки. И было внесено предложение, что экуменическое движение будет теми силами стараться помогать в нужде, нуждающимся, без всякого различия вероисповедания, политического режима и так далее. И было сделано предложение такую формулировку ввести, что мы будем делать все вместе, все то, что по совести мы можем делать вместе. И отказываться вместе делать только то, что по религиозной нашей совести мы не считаем возможным делать вместе. Ну, скажем, приобщаться вместе. Или некоторые такого рода вещи. Третья стадия усложнила все положение тем, что политические моменты стали входить. Политические моменты такого рода, борьба с расизмом, с одной стороны, борьба с неоколониализмом, борьба с колониализмом вообще. И тут, конечно, от того, что ассамблея или общество очень сложное и представляет собой бесконечное количество политических и других оттенков, началась такая поляризация в какую-то сторону. Например, одних можно ругать сколько угодно и даже добродетельно ругать. Скажем, Южную Африку каждый ругает, сколько Бог на душу положит. А некоторых других нет, ругать не надо, потому что они в становлении. Скажем, террористические движения в Африке, нет, это часть борьбы с расизмом. И вот тут стало очень сложно, очень скользко, я бы сказал, очень неприглядно. Потому что тогда стали выступать на первый план политические интересы, политические симпатии. Я помню, я выступал по какому-то поводу, и мне главный генеральный секретарь всеафриканской крестьянской конференции сказал: вы молчали, мы все равно будем голосовать все против вас, потому что мы от этих людей получаем оружие. И этим все сказано было. И тут никакая принципиальность больше не играла роли. Поэтому сейчас экономическое движение стало очень сложным явлением. Я уже несколько лет не участвую официально в нем, то есть не являюсь председателем русской сети, представителем русской сети. Но я лет 20 участвовал как представитель русской сети. И первые периоды были очень богаты содержанием. Теперь все это стало политично, общественно, и тема о крестьянском единстве далеко на задний план ушла. Теперь это экономическое движение в официальном его виде. Теперь на местах оно сыграло громадную роль тем, что оно сделало возможным для людей встречаться без ненависти, встречаться с интересом, встречаться с какой-то открытостью, даже молиться вместе. Знаете, на ранних собраниях, таких межцерковных, приходили, католикам было запрещено молиться с другими. И поэтому католики стояли за дверью собрания в ожидании, что собрание кончит молиться, и потом вступали и садились на места для обсуждения темы. А когда в конце должны были молиться, все католики выходили поспешно, чтобы только не оскверниться общей молитвой. Теперь этого нет. Теперь они участвуют, порой руководят общей молитвой, порой молятся вместе с другими. И это относится также и к другим разным группировкам в том или другом отношении. Атмосфера между христианами изменилась колоссально благодаря этой экономической работе. Но сближение сейчас в широком масштабе, в экономическом движении как таковом, ну, в Женеве, скажем, уже отошло на второй план. Есть слишком много других тем. А в некоторых странах, я боюсь говорить о всех, я знаю Англию, довольно-таки хорошо, все попытки воссоединения на снижении, то есть на абсолютный минимум. Вот если ты можешь сказать, что ты веришь во Христа, хватит с нас. Веришь ли ты, что Он Бог, веришь ли конкретно в Евангелие, веришь ли ты в воскресение Христово и так далее, мы не будем тебя спрашивать. Мы тебя спрашиваем, веришь во Христа? И на этих началах, конечно, воссоединения никакого не может быть, который стоило бы чего-либо. Сейчас огромный кризис веры на Западе. Конкретной веры. Ну, я могу дать примеры. Скажем, профессор догматики в университете в Оксфорде выпустил книгу, которая называется «Миф о воплощении». Он просто не верит в воплощение. Вопрос об воскресении Христовом. У нас студентка православная на богословском факультете в Лондоне участвовала в семинаре и что-то сказала о воскресении Христовом. И профессор ей сказал: не саботируйте собрание. Он англиканский, да. И она сказала: да простите, я верю в воскресенье. Глупости. Если вы будете продолжать об этом говорить, я попрошу выйти вон. И он ее исключил из семинара. Вот вам два примера. Третий пример. У нас приход в Северной Голландии, в городе, который называется Гронинген. Откуда вот это фрейзе, который... Да. Так на наше богослужение ходит местный епископ католический. Я его спросил как-то, чего вы ходите? Я-то, мы только вам рады. Но почему вам хочется у нас молиться с нами? Он ответил, потому что мне необходимо побывать среди верующих. Я говорю, а мало ли у вас своих католиков? Говорит, знаете, половина моего духовенства больше не верит в воскресенье и в Божество Иисуса Христа. Знаете, это просто примеры, конечно. Остается образ Христа как человека бесподобного, который нам показывает, чем должен быть человек.
Бога человека нет.
Бога человека нет. Ну, я вам дал, конечно, очень такие крайние примеры, но эти взгляды очень распространены сейчас. И, скажем, я 4 года не могу выступать на BBC по-английски, потому что они не согласны на проповедь такой веры, которой я бы проповедовал. Я выступал о Божестве Христа и так далее. И меня не сказали, простите, вы принадлежите другому столетию. И с тех пор больше не приглашали 4 года. И я знаю нескольких епископов англиканской церкви, которые вход заказан, потому что не веруют в Евангелие, просто говоря. Потому что сейчас действительно очень серьезный кризис. И в результате голос православия на Западе вообще, и в частности в Англии, которую я просто больше знаю, очень значительный, потому что к нам обращаются люди всех вероисповеданий для того, чтобы мы поддержали в них их веру. Не обязательно, чтобы мы их приняли в православие, но просто поддержите нас, потому что мы погибаем, мы тонем в безвере нашей церкви. Это очень трагично. Мы не принимаем людей легко, потому что переметнуться из церкви в церковь, потому что вам перестала быть в моготу жизни вашей церкви, недостаточно. Значит, надо становиться православным по положительным причинам, а не по отрицательным. Но я помню собрание 60 священников в Шотландии, в присутствии епископа, которые мне сказали, что если англиканская церковь пойдет дальше, они будут просить о соединении с православной церковью. Я им сказал, что я вас не приму, потому что вы не к православию идете, вы уходите от администрации. И один из них сказал, а что за разница? Я говорю, очень просто. Потому что ты Машу разлюбил, это не основание, чтобы жениться на Паше. Вот и все. Надо иметь какие-то положительные данные, чтобы выбрать веру, которая, в общем, нелегко жить. Сейчас у нас все-таки слишком мало православия в Англии, чтобы человек, который делается православным, чтобы ему было легко. Понимаете, что если вы живете в одном из центров, где у нас есть храм, или где бывают богослужения, это еще не так плохо. Хотя вы можете разорвать свои отношения с семьей и с вашим нормальным окружением. Но если вы живете где-то, где ничего нет, и, вероятно, еще десятилетия другой не будет, что тогда? Нужно очень быть крепким в вере для этого. Ну, вы это понимаете больше меня, но приходится на это смотреть очень осторожно. Но сейчас преподавание богословия стало в Англии таким вещественным. Знаете, преподается Ветхий Завет, то есть Новый Завет, преподается язык, грамматика, достоверность или недостоверность всяких других этих рукописей и так далее. И почти ничего не остается. Я помню группу студентов, которые должны были быть рукоположены в англиканской церкви. я, меня просили провести с ними, ну, говение, трехдневное говение, то есть беседы о духовной жизни и частные беседы о их собственной духовной жизни. И на заключительном собрании один из студентов от имени других поставил мне вопрос при всех преподавателях: как нам вновь найти ту веру, которая нас привела в богословскую школу и которую богословская школа разрушила? Вот такое положение. И, конечно, у нас есть свое задание. Просто проповедовать Евангелие. Не ставит цели обращать. Кто придет, тот придет. Причем приходят многие. Я принял православие в прошлый месяц 7 человек. Университетской молодежи. После 3-летней или 5-летней подготовки. Но мы не стараемся завлекать людей. Приходит, кто хочет. И мы их выдерживаем долго. Но зато не знают, куда они пришли и для чего. Но наши обстоятельства гораздо проще здешних. Поэтому мы можем, ну, скажем, позволить себе готовить людей без конца и выдерживать их, и мучить их ожиданием. Но вот как у нас жизнь течет. И православие рождается просто стихийным образом. Я вам просто пример дам. В деревушке одной на юго-западе Англии молодой человек, который преподавал в соседнем городе драматические искусства, набрел на какую-то книгу о православии. Прочел, увлекся, прочел другую, третью, пятую, десятую, стал ходить по домам в православную церковь и решил, что нет для него другого духовного родного дома, отчего дома. Но у него жена и дочь. И он решил, что никогда его жена не согласится на православие. Поэтому он год-другой ничего ей не говорил, просто по домам ходил, молился. Как-то он ее взял с собой в православную церковь. Когда они вышли, его жена ему говорит: «Как ты мог меня раньше сюда не привезти? Разве ты не понимаешь, что это единственная церковь, в которой я могла бы принадлежать?» Приняли православие через год-другой и начали молиться у себя на дому, каждое утро совершать утренние молитвы и вычитывать утреннюю, каждый вечер вечерние и вечерние молитвы. Односельчане, некоторые, стали спросить: нельзя ли с вами молиться? И так создалась группа из 25 человек, которые в течение нескольких лет приняли православие. Потом ко мне обратились и говорят: ну, слушайте, у нас вот есть этот Джон. Он нам дал православие. Почему вы его нам не дадите священникам? Я его руку положил, и там приход в какой-то деревне, куда совершенно нет, чем было в православии залетать. Ну, есть. И там... И в целом ряде других мест вот так рождается. Маленькая группа, 3 человека, 5 человек, 10 человек. Передвигаются люди, попадает куда-то живой человек и начинает оживлять жизнь. И вот так постепенно, вот 30 лет тому назад у нас был один священник и один приход русской православной церкви на всю Великобританию и Ирландию. Теперь у нас 8 приходов, 8 священников, несколько диаконов и 7 или 8 других мест, где мы регулярно совершаем богослужение. Ну и так. Прихожане месть. Есть у нас основное, ну, греки — это особая статья. Греков почти что 150 тысяч в Англии, православных. Но они, большей частью, выходцы из Кипра, которые переехали в Англию в момент там беспорядков, войны и так далее, они живут с такими густыми массами, английскому языку не научились за 15 лет, и не научатся за следующие 10, и живут они своими закрытыми общинами. У нас раз в год бывает день воскресенья, торжества православия, все православные богослужения. И вот толпы собираются, и мы друг на друга смотрим и улыбаемся. Они говорят, что смеет это, благословите. Ну, я их благословляю. А после этого и конец всему нашему разговору. Но в русской области у нас есть первое поколение наших иммигрантов. Самые старшие наши прихожанки сейчас подходит 101 год. Я сейчас, хотя мне теперь по 65, из молодых в этой группе. Ну, это основная такая чисто русская группа. И русского языка, и русской культуры, и русского воспитания. Но затем идут поколение за поколением, четыре поколения смешанных братьев. Вот у нас староста, моя сверстница, старый мой друг, вполне русская по образованию, культуре и так далее. Нет, это Аня. Она, ее мать вышла замуж за англичана в России еще лет 10 до революции. Она, значит, полуангличанка. Вышла замуж за англичанина, который после 15 лет был принят в православную церковь. Дочь и сын уже четвертушки. Они поженились или замуж вышли за англичан. И вот я сейчас крещу их детей, которых одна осьмушка русской крови. Значит, как сказать, они русские, не русские, да? В каком-то смысле они русские. В данной семье они очень русские. Но, конечно, есть много семей, где двумя поколениями назад уже потеряна всякая связь с русским языком, во всяком случае. Потом есть у нас англичане, просто старшие православные, по различным обстоятельствам. Очень многие просто, потому что слышали проповеди, слышали лекции, прочли какие-нибудь книги и прибились. Одна группа была очень забавная. Я в течение, в течение одной недели проповедовал на улицах в Оксфорде. Ну, просто становился где-нибудь, подбиралось несколько человек, я в течение часа проповедовал Евангелие, а в течение другого полутора часа отвечал на вопросы. Ну, в какой-то день ко мне подошел юноша, мохнатый, лохматый, с длинными волосами, одетый в такую длинную свитку, говорит, чего вы на наши собрания не ходите? Я говорю, а какие собрания? У нас целая группа хиппи здесь. А чем вы не хиппи? Одеты как никто. Вид у вас совершенно странный. Вокруг шеи какая-то цепь с чем-то. Такой же хиппи, только из старых. Я сказал, что, ну, как я хиппи, конечно, приду на собрание. Когда у вас следующее собрание? Вот сегодня вечером приходите. Вот я пошел на собрание. Значит, громадная такая комната. Матрасы по стенам, свечки стоят на голом полу, я должен сказать, и для освещения, и для прикуривания. И один из молодых людей там стоит, свои стихи читает. Я, значит, пробрался в какой-то угол, сел на матрас и стал слушать. Первое, что меня поразило, это то, как его слушали. Знаете, слушали его, там был человек, благоговейно слушали, как слушает человека, который говорит о себе самое сокровенное, и которого слушает вниманием и уважением к тому, что он свой дух раскрывает. Потом кончил какой-то мелко, не кажется, все, и пошел сел на свой матрас. Потом еще кто-то выступил, Потом подумал, чего, если я дикий, почему же мне не выступить? Я, значит, на четвереньках выбрался вперед и говорил, я хочу сказать нечто. Я хочу сказать вам, как и почему я стал верующим. Ну, и рассказал. Кончил, было такое, минута внимания, я подумал, ух, как благоговение все это звучит, но, слава Богу, благоговение кончилось, потому что вдруг открылась дверь, и громадный черный пудель, как в рассказе о Фаусте, взлетел, галопом промчался вокруг, остановился передо мной, выхнул мне в лицо и убежал. И, конечно, этим кончилась вся эта самая мистическая атмосфера. Но после этого некоторые ко мне подошли и говорят, знаете что, вот мы так собираемся, мы хотели бы провести одну ночь в молительном бдении. Могли бы вы нас взять и провести с нами это бдение? И мы, значит, поехали, 60 человек их было, и мы 10 часов провели в ночном молительном бдении. Значит, это было, нет, был такой зал, стулья, мы начали с того, что выпили кофе и съели бутербродов. Потом я сделал короткое введение, чтобы у них была какая-то, ну, тема, стержень для молчания. И мы потом, затем молчали 2,5 часа. И они сидели вот так и молчали. Потом снова был кофе с бутербродами, снова введение и снова молчание. И так всю ночь 10 часов подряд. После этого они стали к нам ходить в церковь. И я стал выводить из них все время крестил, и они теперь у нас, значит, некоторые из них в хоре поют, некоторые просто прямо не приходят стали. Но это интересно просто было, что моя дикая образина была началом вот такой встречи.
Очень много причин сохранения помещения, и как к этому относится, как к этому постановлению по этому поводу. Спросите, можно я сейчас спрошу? Как будто в Англии даже есть такой человек, который может снимать любую болезнь, любое душевное состояние, да, просто снимать. Мы хотели бы в более высоком степени, да?
Я с этим не встречался, ни с ним не встречался, ни с свидетельством об этом. Есть довольно много представителей различных или групп, или миссий, или религиозных движений Востока, которые сейчас действуют, и очень трудно вот разобрать, что реально и что нереально. В том, что вокруг них происходит. Я не говорю, что это нереально, я просто иногда такое чувство, что да, это подлинный человек, а иногда такое чувство, что это на грани использования чего-то подлинного для чего-то гораздо более легкого, легковесного. Видите, мне кажется, что в данное время только церква, говоря условно, неуверенности, запутанности, неясности ни в проповеди, неустойчивости богослужения и так далее, что люди бросаются во все стороны ко всем людям, которые им говорят, мы вам что-то можем дать определенное, мы вам можем дать дисциплину внутренней или внешней жизни, мы вам можем дать четкое мировоззрение. Мы можем вам дать путь какой-то, и мы можем вам дать какой-то опыт. И мне кажется, что этим объясняется то, что многие идут куда угодно, только бы не оставаться в этой отчаянной душевной пустоте. Некоторые идут в очень опасные места, некоторые идут в места, где есть доля глубины, но недостаточно для них, они уходят еще дальше. Опасность, мне кажется, в том, что при таком положении очень много самозванцев. Людей, которые в общем ничего дать не могут, но которые в течение какого-то времени вокруг себя держат, ну, своих учеников. И другая опасность, уже более реальная, то, что если когда люди начинают заниматься оккультизмом, они могут себя потерять просто. Вот мы распространены сейчас, знаете, мы как-то вернулись, не знаю, на сколько столетий назад. Потому что очень распространено колдовство, например. Причем, я не понимаю, как эти колдуны, да. Я не понимаю, как колдуны продолжают колдовать, потому что результаты такие ничтожные. Но я помню, какая-то колдуна, когда пришла, позвонила по телефону, говорит, что она хотела бы со мной повидаться. Пришла, я просто открыл круглые глаза. Значит, вот такие две ножки на высеченных каблучках, короткая юбка, потом тело, голова, прическа в три этажа. И на самой верхушке где-то там роза. Значит, она пришла, так села очень скромно и говорит, я должна вам представить сначала, я патентованная колдунья. Мне говорит, что трудно, что патентованная колдунья, а что тебе нужно? Ну вот, говорит, я колдунья, меня всему обучали, я сделала колдунью для того, чтобы получить власть. И ничего не получила. Как мне власть получить? Вы не могли мне дать власть? Я говорю, не подумай дать власть. Почему вам она нужна? Вы знаете, я мечтаю выйти замуж. Я думаю, что стану колдуньей, получу власть, и смогу любого человека, который не полюбится, себя влюбить. И ничего не получается. Ну, в общем, это была одна из моих встреч с колдуньями. Здесь люди, конечно, гораздо более жуткие. Она, ну, просто дурочка. Здесь люди просто очень страшные. Не потому, что не колдуны, а потому, что нравственные или безнравственные подоплёки, которые здесь есть. Но растерянность сейчас знак основной на Западе. В Англии очень большая растерянность. Значит, вера ставится под вопрос теми людьми, которые должны были бы её проповедовать. Вот профессорами богословия, священниками и так далее. Богослужение разными церквами сейчас подорвано и так переиначено, что люди себя не находят в нем. Нет ни одной области, где люди чувствуют, что они на твердой почве. И, конечно, нечисто, потому что жить вообще беспочвенно очень трудно. Как-то не знаю, на что опереться. Конечно, это играет роль. Нет, я думаю, что это играет роль. Как Ветхий Завет говорит, растолстел и забыл Бога, утучнел и забыл Бога. Такое внешнее благополучие и неудовлетворенность, которые благополучие рождают. Потому что, в конце концов, когда вы обошли все возможности, скажем, на, в кавычках, наслаждений, то некуда податься больше. Двух обедов не съев, но когда у вас телевизор и радио, и то, и другое, и что в конечном итоге? Ничего. И, скажем, сейчас число самоубийств в Швеции и в других благополучных странах очень высоко, чего не бывало в тяжелые времена, потому что когда ты борешься за жизнь, то есть когда надо за нее бороться, потому что иначе она может уйти от тебя, люди стараются жить. А когда жизнь опустевает, тогда люди начинают стреляться или там родиться. Так что благополучие в этом смысле играет. Родите сейчас. Благодаря благополучию люди потеряли навык к борьбе. К борьбе за существование, к борьбе за внутренний строй, к борьбе за цельность. И единственное, что, я думаю, может спасти сейчас Запад, это какое-то возрождение, ну, аскетической настроенности. И это начинает прорываться сейчас. Сейчас довольно много людей молодых, я говорю не молодежи, не зеленой молодежи, а людей молодых, которые бросают посты и работы, которые очень доходны, и возвращаются на землю. Я знаю целый ряд молодых людей, и девушек, и мужчин, у которых была работа какая-нибудь, скажем, преподавание в университете, такого рода вещь, то есть обеспеченность и будущее, которые ушли и стали крестьянами, и отказываются жить выше определенного уровня, живут тем, что производят, и отказываются от другого. Это интересно в какой-то мере, потому что в этом есть и наивный момент. При современной жизни, при современной государственной жизни, все этого сделать не могут. Нельзя вернуться к соседству. Так что это не ответ на проблему. Но это ответ на проблему в той мере, в которой они свидетельствуют перед обществом о том, что ценности, которые общество считает самыми важными, ничто не стоит того. Это в каком-то отношении, похоже на юродство. То есть на то, как наши юродивые отказывались от всего того, что ценилось обществом. От доброго имени, от ума, от положения, от всего того, что нарастало, и вели себя как безумные. В ту эпоху это выражалось так, в эту эпоху так, но в этом есть какое-то сродство. Дети сделали попытку, но они тоже были очень наивны. И сверх того, самое движение детей могло существовать только потому, что у каждого из них были какие-то родственники, которые в случае голодовки могли их накормить. Потому что они не выжили бы физически. Они не работали или работали так кустарно, что они себя никогда не прокормили. Если не было бы за ними семей, они бы провалились очень рано. Так что это тоже не ответ. Когда они ходили, говорили о любви. Я помню один типы. Я шел двумя очень тяжелыми чемоданами в кусте. И ко мне подошел молодой человек, типы, который говорит: «Я вас люблю, и Бог вас любит». Я говорю: «Ты знаешь, что Бог меня любит? Я верю. А что ты меня любишь? Неправда». Он говорит: «Как так неправда?» «Нет. Если бы ты меня любил, вместо того, чтобы эту речь держать, ты чемодан бы понес». Он посмотрел и говорит: «А, дайте понести». Знаете, у них был этот пафос всеобъемлющий людей, раскрыт к объятию, но очень сентиментально. И кроме того, они о любви очень много говорили и, ну, экспериментировали о любви, то есть свободной любви, переходе от одной любви к другой и так далее. И они обнаружили сами то, что можно было бы, то, что им говорили без того, что свободная любовь между девушками и молодыми людьми не сплошной рай, что всегда от такой любви остается рана, боль и страдания у кого-нибудь, из одной или двух сторон, или опустошенность. И они это обнаружили и перестали жить такой жизнью, потому что они чему-то научились. Но это не ответ на проблему. Ни уход обратно к сосе, ни гипи. Тут нужно новое возрождение внутреннего аскетического строя. Не обязательно формы жизни, а внутреннего строя. Я думаю, что можно исходить из такой определенной точки, что человек создан свободным, то есть имеющим власть над собой, своей судьбой, потому что без этой власти самоопределения не может быть соотношения любви между двумя существами. Если нет выбора, возможности выбора между «да» и «нет», если существует только «да», то не существует реальных отношений. Можно любовь должна быть свободным действием человека. Знаете, Максим Исповедник говорит, что Бог все может, кроме вещи, он не может заставить человека его любить, потому что любовь должна быть действием свободы. С другой стороны, свобода, какой мы ее знаем, она очень своеобразная и испорченная. Потому что свобода выбора по себе правильная вещь, но свобода, при которой нас влечет почти все равно и к добру, и к злу, или во всяком случае, при которой мы колеблемся между двумя, это уже печать нашего падения. Знаете, в Тарими, который читается под Рождество, говорится о младенце, который родится в Израиле, который до того, как он различит добро и зло, выберет добро. Потому что он, Христос, не поврежден грехом. И поэтому он действительно идет к тому, что есть Бог, жизнь и добро. Выбор есть, но нет колебания. Он свободен выбрать за добро и зло, но он не станет выбирать зло, потому что это противно неповрежденной природе. Все понятия о свободе у нас, опять-таки, такое, бытийное. То есть, простите, бытовое. Я начинаю загораться. Одну минуту. Но если поставить вопрос в том, что значит слова, которые мы употребляем, и что человечество в них хотело выразить. Вот латинское слово «libertas», которое сейчас употребляется для политических, общественных ситуаций, оно, это слово из юридического словаря раннего Рима. Это обозначало отношения, которые существуют. Это обозначало положение ребенка, рожденного свободным от свободных родителей. Либер был ребенок, рожденный от свободных родителей, в отличие от Пуэ, который был ребенок, рожденный в рабстве. И это было положение в законе того, кто имеет право на свободу. Только эта свобода ничем не гарантировалась, кроме нравственным качеством человека. Потому что в ранней истории Рима, когда Римская республика создавалась в борьбе, создавалась в опасности, в любую минуту человек мог превратиться в раба соседнего племени или соседнего города, если он не был господином собственной жизни. И поэтому свобода рожденного ребенка обуславливает рожающую дисциплину, рожающую как бы тренировкой на борьбу за собственное достоинство. Теперь, если посмотреть на слово как, ну, на германский корень, Freedom, Freiheit, то оно происходит от санскритского и очень интересного корня. Оно происходит от санскритского слова «прия», который как глагол значит «любить и быть любимым», а как существительное значит «мой возлюбленный». И то, что уловили ранние индусы, арии, понятие свободы, это то, что свобода есть взаимоотношение двух любящих людей, для которых другой предельная ценность, для которых другой это тот, ради которого живет и ради которого творит. А русское слово «свобода» спорное по своей этимологии, но Хомяков указывает на некоторые данные, что свобода происходит от двух корней, которые значили бы в окуплении «быть самим собой». Вот если эти три понятия собрать, то быть свободным в предельном смысле – это значит любить и быть любимым в предельном смысле. Предельная любовь есть предельная свобода. Не в том смысле, что делай, что хочешь, я тебя так люблю, что все прощу или все допущу, а в том, что ты для меня значишь. В абсолютном смысле так много, что ты предмет для меня моего благодарения служения. И это мы должны в церкви вновь обрести и уловить, потому что иначе у нас получается, как все время в церкви, получается и в человеческом опыте изуродование понятий.
мне не задана никакая тема. И поэтому я вам скажу так, для вступления, что-то из апостола Павла. Меня за последние годы очень поражали его слова. Жизнь для меня Христос, смерть приобретение. И затем, после этого, его заключение. Однако для вас полезнее, чтобы я остался в живых, и поэтому я буду дальше жить. Это не его точные слова, но это мысль. И вот чтобы начать с конца. Сколько надо любви к человеку или к людям для того, чтобы быть способным сказать: «У меня нет другой любви, чем Христос. Пока я живу на земле, моя телесность, моя душевность мне не дает быть с Ним неразлучно. Моя единственная мечта и мое единственное желание — быть с Ним. Я от всего этого отказываюсь. Готов отказаться, потому что для вас это полезнее, для вас это нужно». Здесь, мне кажется, совмещается в самом сильном смысле слова то, что Спаситель говорит о том, что две заповеди — одинаковый. Любовь к Богу и любовь к людям. И то, что говорит апостол Иоанн о том, что как мы можем говорить о нашей любви к людям, к Богу, если мы не любим людей. Потому что Бог невидим. Бог неосязаем. А человек, который рядом с нами, и видим, и осязаем. Если мы не способны любить того, кого мы можем видеть глазами, на лице которого мы можем читать или страдание, или страх, или любовь, или радость, или ненависть, или горе, как мы можем говорить о том, что мы любим невидимого? И вот теперь я хочу вернуться к началу. Жизнь для меня Христос. Опыт апостола Павла в этом смысле, конечно, превосходит наш опыт. Всей мерой его величия, всей глубиной его личности и всем его фактическим опытом жизни. Он, как все его поколение, пережил разницу между жизнью человека, который не встретил Христа, и человеком, который его встретил. И это относится также, вероятно, и к нашему поколению. Это дар преизбытка существующей жизни. Та жизнь, о котором Иоанн Златоуст говорит, жизнь жительствует, идет таким потоком, который уносит всю смерть, страх и ужас и разлуку. Павел был верующий. Он был верующий еврей. Он знал о Боге, он его любил, он ему служил всеми силами своей очень глубокой, страстной, пламенной души. И однако, именно потому, что он так целостно верил в Бога своих отцов, потому что он себе составил ясную картину о том, каков Господь? При жизни Спасителя Он прошел мимо него. Если думать о том, что все правоверные евреи ежегодно ходили на Пасху или старались быть в пасхальные дни в Иерусалиме, трудно себе представить, чтобы он никогда не встретил Христа.
Чтобы он никогда не оказался в пасхальный период там, где был Христос. И однако его видение Бога, его представление о нем было так ярко в его сознании,
что узнать воплощенного Сына Божия во Христе он не мог. И то, что случилось с ним на пути в Дамаск, когда он оказался лицом к лицу с тем, кого он преследовал, как лжепророка, как обманщика, как человека, подрывающего устои той веры, которая должна была спасти мир. Вот эта встреча открыла ему новую жизнь. Не в том смысле, что он стал жить как бы по другим правилам и законам, но вечность ворвалась в его жизнь. Он стал жить вечности. Тогда как раньше, он, вероятно, эту вечность ожидал. Представление, которое было у него, которое совпадает с представлением его времени, это Бог, непостижимо великий, святой, неприступный. Сколько раз мы читаем в Ветхом Завете, как праведник восклицает: «Я видел Бога, но я должен умереть». Потому что нельзя было остаться в живых, встретить Бога, который был.
Которое дано делать выбор между тьмой и светом, Богом и сатаной, и который может дать простор, свободу Богу, действовать до конца и дать темным силам свободу, и внести мрак там, где его могло бы быть. И вот в этом трагическая власть человека, который, в общем, сам ничего не может сделать, но который может обусловить самые трагические или самые дивные явления. Может дать Богу простор или супротивнику, сатане.
Как вот вы сами здесь, я хочу, где его нашу жизнь, которая была. То есть к этому назад, и все, ну как остался смысл.
Вы это не сами я.
Вы как-нибудь на него так оказались, вы просто сами вышли.
Я не могу сказать, что я специально отозвался. Я просто обрадовался, что снова покров Божьей Матери как бы распростерся над каким-то еще народом. Но большей частью, когда бывают такие время, это время традиции, такие явные, как бы чудесные приближения Бога, всегда говорят о том, что что-то традиция, вот тут, что Бог напоминает нам о своем присутствии и обещает нам свою помощь, и участвует с нами, но берегитесь.
Там на будущее или на настоящее?
Знаете, этого я не могу сказать, но я думаю, что вот так, на Среднем Востоке достаточно трагического, чтобы не стать очень далеко в будущем.
Он как местность такой.
Кстати, я вообще не берусь судить, но хотя бы местно.
Да.
сегодня об этом. Заготки Христа говорил. Исходя от себя самого, я причащаюсь за каждой литургией, что я служу, потому что священник, естественно, должен причащаться. Но я нахожу это чрезвычайно трудные вещи. И если я мог бы, я вернулся бы к тому, что я делал, когда был мирянином, и причащался бы 5-6 раз в году. Это признание больше, чем исповедание. То есть, я знаю, что теоретически отцы-сети лишь о том, что естественно, нормально, христианин, который не отлучен от сети, или формально, или внутренне, должен был бы причащаться. Но мне это не по силу. Я могу причащаться как в порядке литургии, говоря Господу, Господи, прости. Я причащаюсь, но я не готов, и я не должен был бы. Теперь, у Мессина Филосова есть место, которое мне всегда очень вдохновляет в этом отношении. Где он говорит, что дары Божьи неотъемлемы, и то, что мы раз получили, мы имеем навсегда. И что достаточно было бы человеку быть крещенным, получить дар Святого Духа и причаститься раз, чтобы быть во Христе и в Духе навсегда. Может быть, необходимости, потому что мы как бы теряем благодать субъективно. Или потому, что мы ей живем, и мы естественно продолжаем участвовать в этом потоке благодати. Но что решающая роль играет вот это первое причащение, которое нас приобщает к Христу и Спасителю. И это мне очень близко, как понятие. Я думаю, что можно устанавливать строгие нормы для аскетических упражнений, как для подготовки к исповеди, причастия. Самое же причастие – это такая встреча между человеком и Богом, которая, мне кажется, может быть обусловлена только его личным внутренним состоянием. Это не значит чистая субъективность. Это может быть сочетание его беседами с духовным отцом и так далее. Но я не думаю, что мы можем делать, внести механическое правило в это. Разве что одно правило, которое я нигде не обнаружил, просто по невежеству, но которое мне было цитировано уже много лет тому назад одним из преподавателей теперь американской богословской школы, когда Сергиевское подворье.
который говорит, что кто-то из отцов или какое-то установление указывало, что христианин может присутствовать при совершении тайн, только если он в них до конца будет участвовать. Но он понимал так, что если я сегодня не причащаюсь, я уйду после литургии оглашения. Есть еще другой подход, который вы найдете, скажем, у Феофана Затворника, о том, что мы приобщаемся к таинствам на фоне нашей постоянной приобщенности Христа. От того вообще процесса Духа Святого в нас, мы можем либо приобщаться, либо не приобщаться, либо приобщились на каком-то другом плане. Если вы не спросите, что я делаю своими духовными детьми, я им советую. Я никогда не запрещаю человеку причащаться, который говорит, что у него есть потребность не причащаться. Потому что я не знаю, у меня нет ни объективных критерий. Нет ни внутреннего прозрения, чтобы сказать, нефти не будет. Я только говорю людям, никогда не причащайтесь, если вы во вражде, если вы внутренне не примирились с окружением, скажем, если у вас какая-нибудь проблема по отношению к или по отношению к людям, или к себе. С другой стороны, я не наталкиваю людей на частое причащение. Скажем, нормально в нашем храме причащается приблизительно половина народа. Но не больше. Скажем, в обычное воскресенье у нас бывает около 300 человек. Приблизительно треть всего нашего прихода. Потому что, скажем, 8 из 10 прихожан едут в храм 2 часа, 3 часа и столько же обратно. И если в семье много народа, то это денежно неосуществимо. Поэтому они приезжают в храм поочередно. Но вот половина храма, скажем, причащается. Мы разделили совершенно и сознательно исповедь от причащения. Я за 30 лет попробовал научить своих прихожан тому, что надо приходить на исповедь после целого процесса внутренней подготовки, в какие-то моменты, когда это нужно, а не просто так для проформы, и что приобщение с этой стороны нечто иное. Таинство покаяния. Скажем, отцы говорили о таинстве покаяния как об омовении, а о причащении как о приобщении к еде. И вот если эти два образа сохранить, то ясно, что бывают моменты, когда человеку надо мыться. Есть моменты, когда человеку надо есть. Есть моменты, когда обе вещи сочетаются. Но есть моменты, когда они не сочетаются. Иногда человек и запачкан, но умирает с голоду, его надо накормить раньше, чем вымыть. А иногда человека надо вымыть и не пустить в столовую. Вы простите, образ уже я даю грубый, но существо очень важное. От, скажем, петровского регламента, по которому люди, вообще в русской церкви, причащались перед каждым, исповедовались перед каждым причащением, результат был такой, что люди стали причащаться все реже и реже, не исповедовались все поверхностнее и поверхностнее. Потому что человек хочет приобщиться, за собой не чувствует ничего такого, что надо было бы вперед исповедовать. И взрослый человек приносит на исповедь пустяки, от которых стыдно, делается священнику, который слушает. Потому что ясно, что человек взрослый не может считать, что то, что он сейчас говорит, его отделило от Бога и от людей. Это просто стыд, который надо смахнуть. И если восстанавливать глубину исповеди, то надо не давать никогда исповеди быть поверхностной. Она должна быть глубока или не быть. А причащение – другое ворота потребность. Знаете, причащение – это момент, Господи, я себя люблю. признаться, что я не уговариваю людей причащаться часто. Был момент, когда в Париже я был в одном приходе с Ловским, и он меня уговорил причащаться регулярно в 12-й праздники, в какие-то дни. Я сделал попытку. Я почувствовал, что я не могу. Это формально, это для меня потеряло какое-то, ну, какая-то спонтанность, какая-то правда во мне от этого пропала. Я перестал. Священство дело другое, я сейчас не хочу этот вопрос поднимать, но это другое. Хотя очень трудно для меня. Это самое трудное, что я знаю священство. Простите.
А вот как мы принесли новых приходов, которые организовали? Вот тот приход, о котором только что говорили, вот 25 человек, которые проживали
священство. Западные причащаются гораздо больше восточных. Скажем, наши обращенцы жаждут причащения и идут к причащению чаще и больше, чем наши коренные русские православные. Но процесс, который я заметил, это то, что после нескольких лет православной жизни они начинают причащаться немного реже, исповедуется глубже, и начинается процесс нового соотношения исповеди, причащения и внутренней жизни. Мы причащаемся к прощению грехов, в исцелении болезни, в очищении, в даровании жизни. В каком-то смысле причащение содержится, как вы точно сказали, все. Но исповедь и таинство принижения, спасение со Христом, совокупности с подготовлением к причастию, это таинство покаяния. Поэтому, если нет возможности исповедоваться, можно эти молитвы просить и исповедоваться в причастии. Если нет возможности. Но если нет спасибо.